На прошлой лекции мы остановились на времени правления императора Константина IV. Значит, он правил с 668 по 685 годы, который сумел остановить натиск ислама. Престиж империи был восстановлен, одновременно император восстановил мир и в церкви. Но вот религиозная политика его предшественника Ираклия имела серьезные последствия. Напомню, Ираклий в свое время попытался своей религиозной политикой вернуть империи внутреннее единство. Чтобы опять привлечь монофизитов Сирии и Египта, он совместно с патриархом Сергием и Киром Александрийским занялся выработкой примирительной формулы, которая привела бы раскольников к православию. Отсюда родилось учение монофилитов, сформулированное императором в изложении веры, известном под названием «Эктесис», на почве которого он стремился примирить монофизитов с римской церковью. Однако его религиозная политика в то же время положила начало длительным разногласиям и серьезным конфликтам. В прошлой лекции я говорила о том, что еще Феодосий Великий, круто подчинив церковный строй требованиям государственным и обратив церковь в орудие для достижения государственных целей, породил тем самым множество проблем, как для церкви, так и для государства. И церковные разногласия неизбежно порождали разногласия политические. Вот. Так что, прежде чем мы будем говорить об истории как таковой, поговорим о разногласиях религиозных. Я, естественно, в лекциях прошлого курса эту тему затрагивала и довольно подробно говорила о разномыслиях, ересях и об этом обо всем. Значит, но о некоторых вопросах имеет смысл поговорить подробнее, вот уже сейчас как бы вот, когда это все разрослось и уже разветвилось. Разномыслия в христианстве появились практически с самого начала. Даже апостолы спорили между собой. Ну, они находили общий язык, а вообще-то разногласия, ну, тоже, опять же, мы про это, про все подробно говорили. Но в дальнейшем, когда началось формирование эгрегора христианской церкви, сначала эгрегора чисто религиозного, а потом так или иначе связанного с государственным, разногласия приобретали все более острую форму. А поскольку количество христиан с каждым столетием, а то и десятилетием становилось существенно больше, а качество, ну если можно так выразиться, если в общей массе существенно хуже, вот насильственной христианизации и тому подобное, и проблема приобретала все большие масштабы. Для урегулирования проблем как организационных, так и идеологических, а заодно и для выяснения личных отношений между церковными деятелями, периодически собирались соборы разного масштаба, от поместных до вселенских, на которых решались и частные вопросы, и вопросы, касающиеся всей церкви, прежде всего вопросы христологические, то есть вопросы, касающиеся божественной человеческой природы Христа. О некоторых соборах мы уже говорили, опять же, в прошлом курсе. Ну, напомню, наиболее важным считается Никейский собор. Это был первый Вселенский собор, собранный в 325 году еще Константином Великим в Никее. На этом соборе был принят символ веры и осуждено арианство, одно из учений в христианстве 4-6 веков, утверждавшее сотворенную природу Бога Сына и неединосущность Его с Богом Отцом. Монофизитство возникло в V веке и получило очень широкое распространение. Это христологическая доктрина в христианстве, постулирующая наличие только одной, единственной божественной природы естества в Иисусе Христе и отвергающая Его подлинное человечество. Монофизиты утверждали, что происходит поглощение человеческого начала божественным при воплощении в Христе. В 451 году в Халкидоне был созван знаменитый в истории церкви Четвертый Вселенский собор, положивший основание для многих существенных во всемирной истории течений и обусловивший развитие дальнейшего строя православной церкви на Востоке и отношений Западной церкви и Восточной. Ну, я тоже о нем коротенько говорила в прошлом курсе, но сейчас еще разочек повторю. Халкидонский собор осудил ересь монофизитов. На основе не принявших решение Халкидонского собора общин со временем возникнут сирийская, армянская, коптская Эфиопской национальной церкви. Собственно говоря, армянская церковь, она до сих пор монофизитская. Значит, Халкидонский собор был самым многолюдным собором древности. Присутствовало 350 епископов, председательствовали чиновники императора, а легаты папы были оттеснены на второй план. Этот собор, по сути дела, сделал шаг к разделению церкви. Было признано равное положение Рима и Константинополя по рангу и авторитету. Разномыслия, ну, ереси с точки зрения ортодоксии, возникали одно за другим, и некоторые распространились очень широко. Многие такие течения в христианстве получили свое название по имени их основателя. Арианство, основатель Арии, несторианство, евтихианство, ну, оно же монофизитство, ну и тому подобное. Мы не будем всех перечислять, ну и уж тем более мы не будем вдаваться в суть христологических споров. Нам не нужно. А интересно нам вот что. В чем же были метаисторические причины не только самого факта возникновения разномыслия, но и его такого широкого распространения? Почему великие умы и величайшие подвижники первых веков христианства никак не могли договориться между собой, а потом на основании разных пониманий формировались разные христианские эгрегоры? Сначала религиозные, а потом некоторые сливались с государственными. Причем, вопреки всем заповедям Христа, они подчас враждовали между собой не на жизнь, а на смерть. Хотя, казалось бы, разногласия были даже не идеологическими, а чисто идейными. И к тому же большинству верующих вообще непонятными и совершенно для них неважными. Прежде всего отметим, что в построении ортодоксального, то есть принятого всеми вселенскими соборами, ортодоксальное это, значит, учение – это то, что принято всеми вселенскими соборами. Собственно, соборы и созывались для выяснения вот основной линии ортодоксии. Так вот, в построении ортодоксального христологического учения явное предпочтение – перед синоптическими Евангелиями отдается Писанием Павла и Четвертому Евангелию. Мы с вами говорили о том, что формирование канонического Нового Завета – это примерно рубеж 1-2 веков, а окончательная точка была поставлена практически лишь в середине 4-го столетия, уже в эпоху Вселенских соборов. Ну, мы очень много об этом говорили. То есть вначале, пока было много источников, было много проповедников, было много мыслей, много идей, собственно говоря, тогда были посеяны семена разномыслия. Но главное, вера в Христа не основывается на рациональном доказательстве и не узаконивается им. Она не может быть научно доказана. И, соответственно, не могут быть рационально обоснованы те или иные догматы. Ну, Тертуллиану приписывают знаменитые слова «верую, ибо это абсурдно». То есть это умонепостигаемо. Что же произошло на самом деле с метаисторической точки зрения? Почему так сложилось, что христианская метакультура вынуждена стала опираться на несколько религиозных эгрегоров, многие из которых, к тому же, были сращены с эгрегорами государственными. Мы с вами, опять же, подробно рассматривали этапы формирования христианской метакультуры. Значит, ну, первый этап подготовительный, примерно 500 лет. Второй этап – это Рождество Христово, проведение тереоцефала и сопровождающих его токов, в том числе тока демиургического. Ну и, наконец, формирование церкви как эгрегора. Собственно говоря, вот мы с вами сейчас занимаемся третьим этапом, уже, так сказать, довольно много рассмотрели, но смотрим дальше. Так вот, что происходило на этом самом третьем этапе. Христологические споры определяли разные верхние точки, разные идеи эгрегоров. Общий затомец христианской метакультуры в своей нижней части разделился на, как бы, на несколько рукавов. То есть вот Затомис сначала он был один, потом Затомис, как мы все время говорили, он начал строиться еще на подготовительном этапе, потом, естественно, играл огромную роль. Но, значит, вот в конце, вот на том временном отрезке, который мы сейчас с вами, о котором мы говорим, там, как бы, по сути дела, Затомис как бы разделился на верхнюю часть оставалась, естественно, поскольку Затомис — это многомерное, очень объемное образование, особенно христианский Затомис. Но внизу стали образовываться несколько отдельных рукавов. Причем первоначально в этом была определенная идея. То есть необходимо было как бы пройти сверху вниз в совершенно разные социальные среды, к народам с совершенно разными менталитетами. Ну, значит, вот у нас Затомис, потом у нас идет слой мифов энергетический. Это как бы, ну, нижняя тоника, верхний астрал. Так вот, на уровне нижней тоники уже существовало огромное количество пространств мифов самых разнообразных народов, самых разнообразных культур и метакультур. И они все были, эти пространства, совершенно разные. Где-то эти пространства были хорошо организованные, плотные, где-то были совершенно сумбурные, где-то вязкие, где-то рыхлые, но везде, как правило, очень заглубленные. А, так сказать, те высокие сущности, те служители, которые воплощались по специальным задачам, по задачам служения, шли в воплощение из Затомисов, проходя Затомис, и набирали материал тел из этой среды, из этих сред. То есть они должны были пройти так или иначе через это. Из того, что было, по сути дела, они строили себе тела, и потом многим из них приходилось тратить время на то, чтобы расчистить свои, так сказать, каналы слышания, правильно организовать свои тонкие тела в соответствии с поставленными задачами. Хотя с самого начала были наработаны каналы спуска таких служителей, но все равно у многих из них возникало множество проблем. Поэтому среди тех, кому таки удалось воплотиться, я имею в виду служителей, строителей христианского эгрегора, христианской метакультуры, а среди тех, кому удалось воплотиться и начать действовать, было много монахов, отшельников. И в любом случае им приходилось прикладывать колоссальные усилия через посты, умерщвление плоти, специальные молитвенные практики для приведения самого себя в нужное состояние. Ну, я еще говорила вот в лекциях, опять же, предыдущего курса о той категории первых христиан-мучеников, которые стремились искупить прошлую карму. И вот это разветвление самого Затомиса, оно со временем становилось более выраженным. Так как многие основатели и приверженцы разномыслия в посмертии туда возвращались, неся с собой эти самые, ну, еретические идеи, которые уже там приживались, уплотнялись и спускались все ниже. То есть процесс пошел уже вот такой. То есть сначала, значит, спускались через это, набирали этот материал, и, соответственно, уже, могли возникать уже точное слышание тока Христа, точное слышание они могли утратить, уже шли искажения какие-то. Вот, значит, потом уже вот это начиналось. Вот, значит, это вот на уровне тоники у нас дело происходит, а на астральном уровне, значит, глубже, на астральном уровне, там, где христианство в той или иной модели воспринимала основная масса людей, уже мало кто слышал истинной энергии христианства. И уж тем более не вникал в суть христологических споров. Тем более, что на этом уровне гораздо сильнее действовала эгрегориальная субстанция. К тому же религиозная составляющая эгрегориальной субстанции к тому времени уже прочно соединилась с государственной. Это вот, значит, что происходило у нас сверху. Почему вот разномыслие приобретали такой масштаб, почему, значит, высокие сущности, служители вот разномыслили, не все мыслили, хоть, ортодоксально. Вот, значит, это вот, но главное происходило внизу. Церковь, как эгрегор, возникала не на пустом месте. В мире в это время существовало множество эгрегоров со своими кармическими массивами, в которые были вплетены кармические клише огромного количества людей. Естественно. Когда началось формирование христианской метакультуры, ну, естественно, тоже должно было формироваться кармическое, должен был формироваться кармический массив, у эгрегоров должны были тоже свои кармические массивы, кармические клише создаваться. Так вот, когда началось формирование христианской метакультуры, ей как бы на вход снизу стал, естественно, подаваться новый кармический материал. А также новый материал из сокровенной книги. Но всему этому материалу приходилось просачиваться через то, что уже существовало. В частности, через кармические массивы греко-римской и еврейской метакультур. А потом, по мере горизонтального распространения христианства, и через другие эгрегоры. А там кармический материал, свежий, так сказать, новый, вступал в реакцию с тем, что было. Ну и чем эта реакция как бы завершалась, ситуации были самые разные. Но понятно, что это было все очень сложно. А вот информационный, так сказать, книжный материал, материал сокровенной книги, в значительной степени вообще экранировался. Его просто нечем было принимать и не к чему было, так сказать, прививать. Ну, проблемы до сих пор существуют, и о ней мы постоянно говорим, но вот в то время эта проблема стояла не менее, а может быть, даже еще более остро. Ну, кстати говоря, в том числе и поэтому, вот из-за того, что книжный материал, значит, новый книжный материал экранировался, в том числе и поэтому торжествовала архаика. Не был не то, что не изжит, а даже не модифицирован Ветхий Завет. Хотя там нетрудно заметить много такого, что прямо противоречит всей сути христианства. Ну и не случайно мы, собственно говоря, начали этот лекционный курс именно вот с темы евреев и Ветхого Завета. Вот. Вот. Значит, теперь по, значит, носителям разномыслий. Не случайно я сказала, что основные направления разномыслия имели своих основателей и даже назывались по их именам. Вот арианство Арий, несторианство, евтихианство, евтихий, монофизитство. Так вот, во все времена существования христианства воплощалось множество великих душ, сущности огромного масштаба. Так почему некоторые из них становились отцами церкви, опять же ортодоксальной, а другие основателями ересей? Ну, во-первых, все они тоже были люди, со своей кармой, своим опытом не только прежних воплощений, в том числе и в других метакультурах, но и опытом работы на тонком плане, в самых разных пространствах и состояниях. Многие из них были эгрегориальными служителями и привносили свой прежний опыт, не до конца переработанный, к новой реальности. И далеко не все готовы были следовать Тертуллиану. Многим хотелось рационализировать какие-то положения христианства, понять умом какие-то вещи, по определению не умопостигаемые. Ну и, наконец, никто не отменял личные мотивы. Когда человек находится в зоне такого высокого энергетического напряжения, как вот эти служители, даже самое мельчайшее личное отклонение может проявить себя самым неожиданным образом. Ну и кроме того, нарождающееся и набирающее силу христианство имело множество врагов, как внешних, так и внутренних. И враги эти не дремали, что совершенно очевидно. Вот, собственно говоря, почему у нас сложилась такая ситуация уже тогда. Значит, возвращаемся в Византию. Как я уже говорила, Ираклий попытался примирить монофизитов с римской церковью на почве компромиссного учения монофилитов. Значит, монофилизм – это христологическая доктрина, признающая одну волю Бога человека Иисуса Христа. Согласно монофилитству, Христос волит и как Бог, и как человек своей единой волей. Религиозная политика Ираклия имела серьезные последствия. То есть Ираклий как раз хотел примирить несколько направлений, но, значит, эта его политика вместо успеха имела очень серьезные последствия. Монофилизм вызвал в Африке и в Италии сильное недовольство, выразившееся в восстаниях против императорской власти экзархов Карфагенского и Равенского, возраставшей враждебности итальянского населения в ярой оппозиции римских пап. Напрасный император Констант II, внук Ираклия, обнародовал для успокоения умов эдикт, названный Типос, в 648 году. Напрасно он повелел арестовать и осудить папу Мартина I в 653 году. Напрасно он самолично явился на Запад. Правда, Рим должен был покориться. Но в результате всего этого лангобарды добились новых завоеваний. Константин IV, старший сын Константа II, который был византийским императором с 654 по 685 годы, Константин IV понял, что необходима иная политика. К этому времени Византия потеряла Египет и Сирию. Ну, я в прошлый раз говорила, что уже начались войны с арабами, арабы очень много завоевали. Так вот, потеря Египта и Сирии делала отныне бесполезной попытку установить согласие с монофизитами. Восстанавливая же религиозное спокойствие в союзе с Римом, государь надеялся сразу же вновь прочно присоединить к империи то, что еще оставалось от Италии, и найти время, чтобы целиком посвятить себя империи, посвятить себя военным и политическим делам. Был созван еще один Вселенский собор, так называемый Константинопольский Вселенный собор. В 680-681 годах он продолжался довольно долго. И он имел своей задачей установление религиозного единства. И в полном согласии с папой этот собор осудил ересь монофилитов и восстановил православие. И это было большим успехом. Ну, как мы с вами уже говорили в прошлый раз, и сегодня я это буду опять неоднократно повторять, от единства религиозного в значительной степени зависело и единство политическое. Настолько религиозная власть была сращена с властью государственной, что вот это одно от другого зависело напрямую. Вот. Так вот, значит, восстановление православия было большим успехом, и когда в 685 году Константин IV умер, империя, казалось, вышла из кризиса, грозившего ей гибелью. Ну, правда, вышла она из него чрезвычайно уменьшенной, а ее экономическое процветание было серьезно подорвано потерей Египта, рожь которого служила одним из средств существования империи, Сирии, чья цветущая промышленность была одним из источников ее богатств, и портов Александрии, Газа, Бейрута, Антиохии, центров оживленной торговой деятельности. Правда, новая черная туча поднималась на горизонте. С 679 года болгары, перейдя Дунай, обосновались между этой рекой и Балканами. Но в целом империя сумела оказать сопротивление яростному натиску ислама. Защита территории была обеспечена благодаря крупной административной реформе. И империя, более сплоченная, более однородная, избавленная от опасности распада на Востоке и от мертвой тяжести Запада. В 698 году она потеряла Африку, подобно тому, как она уже потеряла Испанию и половину Италии. Так вот, империя оказалась крепким организмом, способным жить в новом, уже совершенно восточном облике, который она и приняла на протяжении VII века. И действительно, в VII веке в империи произошли глубокие перемены. первую очередь следует отметить этнографическое преобразование. На опустошенном и обезлюдевшем Балканском полуострове постепенно стали обосновываться новые народности. На северо-западе еще Ираклий должен был допустить поселение хорватов и сербов с условием принятия ими христианства и превращения их в вассалов империи. В другие районы также проникали славяне. В Мизии, Македонии, вплоть до границ Фессалоники образовались заселенные славянами области, которые эти племена завоевали в результате многих набегов. Славяне встречались в Фессалии, в Центральной Греции, вплоть до Пелопоннеса и островов Архипелага. И хотя было бы преувеличением говорить о полной славянизации этих областей, тем не менее, несомненно, что многочисленные пришлые инородные элементы смешивались с греческим населением, и что эти завоеватели доставляли много хлопот императорам VII века, которым с большим трудом удалось их подчинить и ассимилировать. Далее на северо-востоке полуострова в большом количестве поселились болгары. Благодаря соседству обосновавшихся в стране славян, они сами постепенно ославянились и основали прочное государство. Все это, естественно, представляло серьезную опасность для империи. Но вместе с тем из этого смешения рас проистекало и одно преимущество. С притоком новой крови империя омолаживалась. К этому же времени завершилось и чрезвычайно важное административное преобразование. Начиная с царствования Юстиниана, система управления, установленная Римом, была в некоторых провинциях изменена посредством объединения в одних руках гражданской и военной власти. После Юстиниана практика эта в целях лучшей защиты границ стала повсеместной. Именно с этой целью к концу VI века Маврикий создал африканский экзархат против берберов и равенский против лангобардов. Наконец, в VII столетии такие же меры были приняты на Востоке против вторжения арабов и болгар. Ираклий и его преемник установили округа, которые назывались фемами. Это слово первоначально означало воинскую часть, а затем стало применяться и к территории, занятой этой воинской частью. В этих округах власть вверялась военачальнику, стратигу, при котором существовала и гражданская власть, но на подчиненном положении. Так родились фемы в Азии армениак, анатолик, апсики, в Европе Фракия. Также точно были организованы приморские области и острова. Они образовали морские фемы. К концу VII века империя вместо епархии, на которой она делилась в римскую эпоху, состояла из 6 или 7 фем значительных размеров. Система фем, дополненная и расширенная императорами VIII столетия, просуществовала столь же долго, как и сама империя. Она отмечает в военном отношении эволюцию, типичную для всех государств Средневековья. Но наиболее характерной чертой VII века был процесс эллинизации империи. Именно в правлении Ираклия в 672 году впервые в имперском протоколе на месте старинного римского титула появляется греческое наименование «Верный Богу Басилевс», которое отныне присваивается всем византийским императорам. Одновременно греческий язык становится языком официальным. Еще Юстиниан, считавший латынь национальным языком империи, снизошел до опубликования большинства своих новелл, дабы сделать их более понятными, на общедоступном греческом языке. Ну, это было связано, эллинизация была связана еще и с тем, что размеры империи сильно сократились по сравнению с тем, что было при Константине и Юстиниане. Утрачены были восточные провинции Сирии, Египет и Палестина. В 697 году арабы вторглись в экзархат Карфаген. Больше всего территории оставалось у Византии в Малой Азии, от Босфора до Таврских гор. Остров Крит еще был византийским, а Кипр уже по договору 686 года был признан совместным владением с арабским халифатом. На Балканах империя сохранила за собой только несколько укрепленных анклавов, таких как Салоники, Афины, Патры, расположенные у моря, откуда их можно было снабжать. Все остальное было занято славянами. В Италии Византия также потеряла свои земли, когда в 751 году лангобарды захватили Равенну, положив конец экзархату и ограничив византийское владычество на юге. Но и с утратой большей части территорий использование при дворе латыни потеряло смысл. В VII столетии все имперские указы и правительственные постановления издаются на греческом языке. В администрации старинные латинские титулы или исчезают, или эллинизируются. Их место занимают новые названия – логофеты, епархии, стратиги, друнгарии. В армии, где преобладали азиатские и армянские элементы, греческий язык становится языком, на котором отдается команда. И хотя Византийская империя до последнего дня продолжала называться Римской империей, а ее жители именовали себя ромеями, тем не менее там совершенно уже не понимали латыни. Ну и, наконец, вместо изящного и несколько искусственного языка писателей V и VI веков, продолжавшего традиции классической литературы, появляется простонародный греческий язык, ставший разговорным для большинства населения империи. То есть, вот смотрите, мы снова сталкиваемся с процессом эллинизации. Мы говорили об эллинизации евреев и о том, какое колоссальное значение это имело. Теперь у нас эллинизируется Восточно-Римская империя. Римское влияние вытесняется греческим. Вот насколько велико было воздействие древнегреческой метакультуры и какую огромную роль она играла в становлении христианской метакультуры. Не только идей, не только понятий, но даже самого языка. В то же самое время, как происходила эллинизация империи, все более глубоким делался тот религиозный отпечаток, которым она всегда была отмечена вследствие растущего влияния церкви на общественную жизнь. В государстве религиозные вопросы играют существенную роль. Войны Ираклия одновременно являются как бы крестовыми походами, и богословские проблемы живо интересуют умы императоров. С этого времени православие соединяется в Византии с народностью. Не только с государством, но и с народностью. Кроме того, патриарх Константинопольский, ставший после завоевания арабами Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской патриархии, Константинопольский патриарх становится единственным главой Византийской церкви и оказывается чрезвычайно важным лицом, и часто его влияние в правительстве бывает всесильным. Развитие монашества, многочисленность и богатство монастырей, влияние монахов на души верующих, уважение, окружающее их, а также почитание святых икон, которыми владеют их монастыри – это факторы не менее значительные. С конца VI века исчезло язычество, а вместе с ним и античный дух. С начала VII века византийская литература принимает почти исключительно религиозную и народную форму. С точки зрения интеллектуальной и художественной, этот период – один из самых бедных в истории Византии. Но благодаря этому греческий язык, всегда бывший на Востоке языком церкви, окончательно завоевал империю. Честолюбие константинопольских патриархов, задевавших щепетильных римлян, религиозная политика императоров, воевавших с папами и оскорблявших их, нарастающий разлад и вражда между Западом и Востоком подготовляли разрыв между двумя мирами и содействовали тому, что Византийская империя отодвигалась на Восток. С этого времени империя обретает две могучие опоры, которые обеспечат ее существование в дальнейшем и придадут ей в течение веков ее специфический характер. Это эллинство и православие. Значит, когда пришел конец династии Ираклия, наступил упадок империи. В принципе, достаточно было бы могучей руки, чтобы сделать цветущей преобразованную таким образом империю. К несчастью, неосторожность и сумасбродство Юстиниана II испортили все результаты деятельности его отца. Вновь началась война с болгарами и со славянами, возобновилась также и оказалась гибельной для империи война с арабами. С другой стороны, религиозная политика привела к разрыву с Римом и вызвала восстание в Италии. В 695 году в результате переворота была свергнута династия Ираклия и начался 20-летний период анархии с 695 по 717 год. Шесть императоров сменили один другого на троне. Военные перевороты, завершившие эти смуты, привели к тому, что Византийская Африка окончательно попала в руки мусульман. На Востоке, несмотря на старания и временные успехи Тиверия III, арабы опустошили Малую Азию, вторглись в Армению, восставшую против Византии, в Киликию, захватили Амасию и Антиохию, разорили Галатию, осадили Амори и овладели Пергамом. В то же время в Европе болгары, хан которых Тервель в 705 году восстановил Юстиниана II на троне, вторглись в империю в 708 году и в 712 году появились перед Константинополем. Империя находилась в отчаянном положении. Это с начала VIII века. Внутреннее положение было не лучше. В обществе того времени наблюдается страшный моральный и интеллектуальный упадок. За время гражданских войн повсюду распространился дух одичания, жестокости, предательства, непрестанные смуты, разнузданное честолюбие, восстания, вспыхивающие повсюду от Италии до Херсонеса. Все это свидетельствует об отсутствии верности и лояльности по отношению к центральной власти. Огромные успехи делают суеверия, поклонение мощам, вера в чудотворные свойства икон, в чудеса и сверхъестественное. Достаточно вспомнить о роли, приписываемой Богородице при осаде Константинополя в 626 году, или о вмешательстве, приписываемом святому Димитрию Фессалоникскому при защите Фессалоники. В эту эпоху душами овладевает склонность к фатализму. Все, что известно как о нравах как духовенства, так и мирян, свидетельствует о невероятной деморализации. Еще одной причиной волнений было влияние, которым пользовались монахи, и возбуждение, которое они поддерживали. И многие современники были вполне обоснованно встревожены и возмущены всем происходившим. Империя призывала спасителя и главу. Эта роль выпала на долю льва Исавра. Он так, собственно говоря, назывался. Исавр, потому что он происходил из малазийского народа исавров. Ну, правда, была версия, что он был армянского происхождения, но в истории он остался как лев Исавр, и его последователи называются исаврийские императоры. Так вот, в 717 году стратеги Анатолия и Арминиака совместно поднялись против императора, который был провозглашен войсками. Они направились к Константинополю, и все, сенат и народ, патриарх и солдаты, высказались в пользу льва. Исаврийской династии, пришедшей отныне к власти, предстояло восстановить порядок и безопасность империи и блестящим образом реорганизовать ее. Лев Исавр, уже Лев III, до этого было несколько императоров по имени Лев, поэтому, значит, он был Лев III, Лев Исавр. Это, значит, был императором с 717 по 740 годы. Он был замечательным человеком. Великолепный полководец, он успешно пытался защитить Азию от мусульман. Ловкий дипломат, хороший организатор, он обладал всеми качествами государственного деятеля. Его сын Константин V, который правил с 740 по 775 годы, которого он заблаговременно сделал своим соправителем, чтобы упрочить династию, также, несмотря на злословие и клевету его врагов, любивших издеваться над ним, ну, я потом расскажу, почему, был выдающимся государем. умный и энергичный, он был великим полководцем и великим организатором. И хотя он был властен, вспыльчив, жесток и страстен еще более, чем отец, тем не менее, несомненно, оба первых Исавра были очень крупными императорами, чья славная память долгое время жила в византийской армии и в народе. Даже их враги не могли не воздать им должного. Отцы Никейского собора, сурово отрицая религиозную политику Льва III Константина V, тем не менее хвалили их доблесть, одержанные ими победы, разумные мероприятия, осуществленные ими для блага своих подданных, изданные ими законы и гражданские институты, все то, что заслужило им признательность народа. И действительно, оба первых Исавра были славными преобразователями империи. Едва прошло несколько месяцев со вступления Льва III на престол, как перед Константинополем появились арабы и начали атаковать его с суши и с моря. Даже весьма суровая зима не прервала военных действий. Вот это место я вам очень советую прочитать. Вот мне жалко, что вот, я не могу это подробно вам рассказать, потому что как раз у Харриса очень подробно описано, что там происходило, как там это все там. Все было непросто и интересно. Считаю, суровая зима не прервала военных действий. Однако в результате многих столкновений мусульманский флот был разбит, сухопутная армия, истощенная голодом, потерпела серьезное поражение. После года бесполезных усилий арабы сняли осаду. Для Льва III это было славным началом царствования, для ислама – великим бедствием. Натиск арабов окончательно был сломлен, и благочестивые византийцы – по праву могли гордиться постоянным заступничеством Бога и Девы Марии за христианскую империю и ее столицу. Однако, несмотря на этот разгром, арабы продолжали быть опасными. После нескольких лет передышки они вновь предприняли наступление, и вновь Малая Азия начала почти ежегодно страдать от их вторжений. Но разгром, нанесенный ими двумя императорами в 739 году, оказался для них суровым уроком. Константин V воспользовался этим, чтобы самому напасть на Сирию в 745 году, отвоевать Кипр в 746 и довести свои войска до Евфрата и Армении в 751. Успеху византийцев весьма способствовал та же внутренняя борьба, волновавшая арабскую империю, и приход к власти аббасидов, в результате чего столица халифата была перенесена из близкого Дамаска в отдаленный Багдад. Ну, мы с вами еще будем говорить про арабов достаточно подробно, но уже попозже, поэтому сейчас только так вот чуть-чуть приходится об этом упоминать. В продолжении всего царствования Константина V война была счастливой для греков. После него его сын Лев IV вторгся в 778 году со 100-тысячной армией в Сирию и победоносно изгнал мусульман из Малой Азии в 779 году. Арабская опасность, столь страшная в VII веке, перестала угрожать империи. Константин V пытался одновременно уничтожить опасность со стороны болгар. В 775 году он начал наступление и в результате 9 последовательных кампаний нанес Болгарии такие кровавые поражения, что испуганные варвары не осмелились более сопротивляться и в 764 году приняли мир. Вторая война, начавшаяся в 772 году и продолжавшаяся до конца царствования, была не менее победоносной. И хотя Константину V не удалось уничтожить государство болгар, но во всяком случае он сумел восстановить престиж византийского оружия на Балканском полуострове. Помимо этого, он подавил восстание славян во Фракии и Македонии в 758 году и, по примеру Юстиниана II, поселил несколько славянских племен в Малой Азии. Внушая таким образом почтение к империи внешним ее врагам, два первых исаврийских императора стремились в то же время восстановить престиж империи и внутри страны. Это было великое дело административного, экономического и социального преобразования. Чтобы обеспечить защиту границ Лев III и его сын начали повсеместно распространять режим фем, деля большие области VII века на округа, более многочисленные, менее протяженные и легче защищаемые. Кроме того, эта система предоставляла им важное политическое преимущество, так как она ослабляла ту власть, которую давала стратегам обладание чересчур обширными территориями, и уменьшала проистекавшую отсюда опасность восстаний. В то самое время, как военный закон восстанавливал дисциплину в армии, старательная, часто суровая финансовая администрация поставляла казне доходы. Земледельческий закон имел целью ограничить опасное развитие крупных доменов, приостановить исчезновение мелкой частной собственности, обеспечить крестьянам более сносные условия существования. Морской закон поощрял развитие торгового мореходства. Но особенно улучшило отправление правосудия и с большой ясностью внесла в закон совершенно новый дух человечности и равноправия великая законодательная реформа, которую ознаменовала публикация Гражданского кодекса, названного Эклога, 739 год. После полувекового правления два первых Исавра сделали империю богатой и цветущей, несмотря на чуму, опустошившую ее в 747 году, несмотря на волнения, вызванные иконоборчеством. Вот теперь мы поговорим об иконоборчестве. Собственно говоря, это основные претензии, которые предъявляли Льву и Константину. И за что их очень сильно не любили. Чтобы завершить дело восстановления империи, Лев III и Константин V попытались провести еще и значительную религиозную реформу. Они запретили иконы, стали преследовать защищавших их монахов и вследствие начатой ими серьезной борьбы, называемой иконоборчеством, они и сохранили в истории прозвище иконоборцев. Историки часто неправильно понимали характер религиозной политики саврийских императоров и недооценивали ее цель и значение. Причины, вызвавшие ее, были одновременно и религиозные, и политические. Много благочестивых душ в начале VIII века было оскорблено избытком суеверия и в особенности тем местом, какое занимало в жизни византийцев поклонение иконам, вера в их чудотворные свойства, обыкновение соединять с ними все человеческие поступки и интересы. Многих умных людей беспокоило то зло, которое таким образом причинялось религии. Ну, мы с вами еще на следующем занятии, я про иконоборчество и вообще про иконы, и про искусство поговорю отдельно, но сейчас просто как это происходило, что происходило на форуме у нас. Что за этим стояло, мы поговорим потом отдельно. Так вот, значит, враждебное отношение к иконам было особенно сильно в Азии. Лев III, по происхождению азиат, разделял это чувство. Ни он, ни его сын не были, как иногда думают, вольнодумцами, рационалистами, предшественниками реформации или революции. Это были люди своего времени, благочестивые, верующие, даже богословски образованные, искренне заботившиеся о реформе религии путем очищения ее от всего того, что казалось им идолопоклонством. Но вместе с тем это были государственные деятели, поглощенные заботой о могуществе и спокойствии империи. А огромное количество монастырей и их непрерывно растущие богатства создавали для государства серьезную опасность. Иммунитеты, которыми пользовались церковные владения, уменьшали доходы казны. Значительное количество людей, вступавших в монастыри, отнимало у земледелия работников, у армии солдат, у общественных учреждений чиновников. Влияние же, какое имели монахи на души верующих, и их могущество, проистекавшее отсюда, делало их особенно опасными. Именно против такого порядка вещей и пытались действовать исавры, особенно Константин V. Запрещая иконы, они наносили удар монахов, которые обретали в культе икон наиболее могущественные средства воздействия на мирян. Несомненно, начатой таким образом борьбой, иссаврийские императоры открыли длительную эру смут. Несомненно, этот конфликт повлек за собой весьма серьезные последствия в области политики. Однако в своем начинании они встретили большую поддержку со стороны высшего духовенства, завидовавшего влиянию монахов, и армии, в большинстве состоявшей из азиатов. Их поддержал не только официальный мир, но и народ. В 726 году Лев III обнародовал первый эдикт против икон, в котором он предписывал не столько их разрушать, сколько, так сказать, вешать более высоко, так, чтобы удалить их от поклонения толпы. Эта мера вызвала крайнее возбуждение. В Константинополе произошли яростные столкновения, в Греции вспыхнуло восстание, быстро подавленное в 727 году, Италия поднялась вся целиком в 727 году, папа Григорий II ограничился резким протестом против ереси иконоборцев, но его преемник Григорий III вскоре начал проводить более смелую политику и, недовольствуясь преданием иконоборцев анафеме в 731 году, пытался одно время воспользоваться помощью лангобардов против императора. С другой стороны, в Сирии Иоанн Дамасским метал громы и молнии против Льва III. Между тем, эдикт применялся, по-видимому, с большой умеренностью. Защитники икон не подвергались систематическому преследованию. И хотя патриарх Герман был низложен и замещен сторонником реформы в 729 году, хотя против церковных школ были приняты определенные меры, вместе с тем восстание в Греции было подавлено отнюдь не сурово. Однако борьба неизбежно должна была принять более острый характер. В том конфликте, где по существу сталкивались авторитет императора в вопросах религии и стремление церкви освободиться от опеки государства, скоро возникли принципиальные вопросы. Кроме того, Константин V, обладавший большей склонностью к богословию, чем его отец, привнес в борьбу свои личные мнения, выступив не только против икон, но и против культа Богородицы и святых. А так как он обладал и более страстным характером, то вел борьбу с большим фанатическим пылом и с большей жестокостью. Когда после 10 лет славы и процветания он укрепился на троне, он созвал в Иерее собор в 753 году, который торжественно осудил иконы. Отныне государь мог наказывать упорствующих не только за неподчинение императору, но и за восстание против самого Бога. Однако сначала он льстил себя надеждой убедить своих противников. Только в 765 году начались настоящие гонения. Иконы разбивали, монастыри закрывали или секуляризировали, превращали в казармы или гостиницы. Монастырское имущество конфисковывали, монахов подвергали аресту, тюремному заключению, истязаниям, ссылке. Некоторые из них, как святой Стефан младший, погибли насильственной смертью. Другие выставлялись на посмеяние перед народом, собранным на ипподроме. Много высоких должностных лиц империи было казнено или выслано. Патриарх Константин, сначала высланный, впоследствии был казнен в 767 году. В продолжении 5 лет по всей империи свирепствовали преследования, может быть, менее ужасно, чем их изображают противники императора, смертные приговоры в целом были редки, но все же чрезвычайно яростные. Казалось, говорит один современник, что правительство намеревалось полностью искоренить монашество. Монахи стойко сопротивлялись. Они мужественно страдали за справедливость и истину. Все же многие уступали, многие бежали, главным образом в Италию. Так что, с некоторым преувеличением, говорит один современник, казалось, что в Византии не осталось ни одного монаха. Несомненно, что эта борьба была причиной беспримерной ярости, суровости, крайней жестокости и что она породила в империи глубокое волнение. Помимо этого, она имела очень важные последствия. Уже Лев III своей попыткой сломить оппозицию папства, отделив от подчинения Риму Калабрию, Сицилию, Крит и Иллирию и подчинив их патриарху Константинопольскому, усугубил недовольство пап и нерасположение населения Италии. Когда в 751 году Равенский экзархат пал под ударами лангобардов, папа Стефан II, не колеблясь, отвернулся от еретической и неспособной защитить полуостров империи, чтобы обратиться к франкам за менее тягостной и более действенной поддержкой, и принял от победителя Пипина земли, некогда принадлежавшие Византии, которые отныне образовали светское владение пап. В 754 году все это произошло. Это был разрыв между империей и Римом. Константин V был готов на все, чтобы покарать папу, в котором он видел лишь вероломного подданного, незаконно присвоившего себе то, что принадлежало его господам. Но все его усилия были напрасны. В 774 году Карл Великий, вновь вторгшись на полуостров, торжественно утвердил дар Пипина. Византия сохранила в Италии только Венецию и несколько городов на юге полуострова. В результате сократившаяся в своих размерах империя оказалась отброшенной еще дальше на восток. Кроме того, этот разрыв стал источником серьезных осложнений и опасностей в будущем. Таким образом, религиозная политика первых исавров посеяла много семян раздора, недовольства, смуты. Это обнаружилось со смертью Константина V. В течение своего короткого царствования Лев IV, правивший с 775 по 780 годы, продолжал традиции предшествовавшего правления. Но его вдова Ирина, регентша при юном Константине VI, очень скоро сочла более выгодным для своих честолюбивых замыслов опереться на православие и восстановить почитание икон. Целиком посвятив себя осуществлению этого серьезного намерения, она пренебрегла борьбой с мусульманами, которые в 782 году вновь оказались перед самым Константинополем, и она заключила с халифом довольно унизительный мир. С другой стороны, она сблизилась с Римом, завязала дружеские отношения с Франкским королевством. В своей внутренней политике она особенно заботилась об устранении из правительства иконоборцев, удалила из столицы своих зятьев, сыновей Константина V. Расчистив себе таким образом путь, она, в согласии с патриархом Тарасием, добилась торжественного осуждения ереси иконоборцев на Вселенском соборе в Никее в 787 году и восстановила иконопочитание при бурном одобрении верующих, которые видели в этой победе залог приближения полной независимости церкви от государства. Но опьяненная своей победой, воодушевленной популярностью, которую она стяжала своим благочестивым усердием, Ирина не поколебалась вступить в борьбу за трон со своим сыном, достигшим совершеннолетия. В первый раз она вынуждена была отступить в 790 году перед недовольством армии, остававшейся верной памяти Константина V. Обескураженная поражениями, которые наносили византийской армии арабы, болгары и лангобарды. Но она ловко подготовила свой возврат к власти. В 797 году она свергла своего сына, не остановившись перед тем, чтобы ослепить его. С тех пор, 797-802 год, она стала царствовать как подлинный император. Первая женщина, которая от своего имени правила в Византии. Но хотя благодаря ей церковь, окрепшая и обновленная в результате борьбы, вновь заняла свое прежнее положение в византийском обществе, хотя партия монахов и иконопочитателей, руководимая такими людьми, как Феодор Студит, стала более могущественной и более предприимчивой, чем когда-либо, Все же исключительное попечение Ирины о религиозной политике повлекло за собой печальные последствия. Несмотря на временные победы, одержанные Константином VI над арабами и болгарами в 791-795 годах, багдадский халифат при Гарун аль-Рашиде блистательно возобновил наступление на востоке и принудил византийцев платить ему дань. На западе, перед лицом Карла Великого, Византийская империя обнаружила такую же слабость, и события 800 года, в результате которых Западная Римская империя была восстановлена франкским королем, были для византийского двора чувствительным унижением. Уменьшена в своих границах, империя была ослаблена и изнутри. В силу крайней благосклонности, проявлявшейся государством в отношении церкви, в результате глубоких разногласий, которые оставило после себя иконоборчество, наконец, вследствие дурного примера, поданного Ириной, открывшей эру династических переворотов, империя была ослаблена изнутри. Несомненно, эпоха иконоборцев отмечена замечательным расцветом художественной и умственной жизни. Исаврийские императоры отнюдь не были пуританами. Запрещая иконы, они любили роскошь, блеск придворной жизни и для украшения своих построек поощряли светское искусство, питаемое как античными традициями, так и арабскими образцами. И благодаря этому, а также в силу того видного места, которое в VIII веке принадлежит азиатам, империя окончательно становится восточной. Но как бы ни была велика роль, которую империя сохраняла как оплот христианства против ислама и страж культуры против варварства, к концу VIII столетия ей отовсюду грозили страшные опасности, и она оказалась чрезвычайно слабой. И падение Ирины, свергнутой в результате государственного переворота Никифором в 802 году, открывает очередную полосу разрухи и анархии. Никифор правил с 802 по 811 год. До прихода к власти он руководил финансовым ведомством империи. Он был умным государем и ловким финансистом. Заботясь о пополнении разоренной казны, он сам оказался вынужденным нанести удар даже церковному имуществу. Он был сторонником умеренных действий и потому отказался от яростной тактики иконоборцев. Тем не менее, он сумел поддержать их реформу и считал особенно недопустимым стремление Византийской церкви, опьяненной своей победой, открыто освободиться от власти государства и вновь завоевать свободу. Это характерная черта второго периода иконоборчества. Монахи монастыря святого Иоанна Студита под руководством своего игумена Феодора с чрезвычайным пылом и крайне непреклонно поддерживали притязания церкви. С равной суровостью они боролись против осторожной политики патриарха Никифора, который старался сгладить воспоминания о времени иконоборцев, против финансовой политики императора и против его авторитета в области религии. Правительство вынуждено было с ними бороться, изгонять их из монастыря и из страны. Монахи, не колеблясь, обратились к папе, готовые признать главенство Римской церкви, чтобы обеспечить этой ценой независимость Восточной церкви от государства. Подобное поведение должно было вызвать реакцию со стороны иконоборцев. Это было делом императора Льва V Армянина, 813-820 год царствования, и двух императоров Фригийской династии, уже следующей династии, Михаила III и Феофила. Снова на целых 30 лет империя оказалась во власти ужасных смут. В 815 году собор, созванный в Святой Софии в Константинополе, вновь запретил иконы и снова ввел в силу указы императоров-иконоборцев от 753 года. В результате снова началось разрушение икон. Малейшие попытки протеста со стороны монахов безжалостно подавлялись. Монахов предавали суду, ожесточенно преследовали, ссылали. Федор Студит умер в ссылке в 826 году при императоре Феофиле, пламенном иконоборце, упрямо отстаивавшем свои богословские убеждения. Преследования стали еще более суровыми. Против защитников икон был издан жестокий указ в 832 году, и патриарх Иоанн взял на себя его исполнение. Монастыри закрывались, монахи подвергались преследованиям и тюремному заключению. Вновь воцарился террор. Но после 120 лет изнурительной и бесплодной борьбы наступила усталость. Немедленно по смерти Феофила его вдова по совету своего брата Варда решила установить мир, возобновив почитание икон. Это было делом собора 843 года, которым руководил новый патриарх Мефодий. Решения этого собора были провозглашены в торжественной обстановке. Греческая церковь поныне прославляет память об этом событии в ежегодном празднике православия 19 февраля. Но хотя иконы были восстановлены, хотя благодаря этому церковь оказалась победительницей, но все же в одном существенном пункте дело императоров-иконоборцев осталось без изменения. Они хотели сохранить церковь, зависимую от государства, подчинить ее императорской власти. Последователи Феодора Студита ожесточенно боролись против этого намерения. Они упорно отказывали императору в праве решать вопросы веры и, не уступая ни в чем, требовали независимости церкви от светской власти. И в этом пункте студиты потерпели поражение. Церковь оказалась более чем когда-либо подчиненной власти императора. Таков неоспоримый результат иконоборческого движения. В то время как империя была поглощена религиозной борьбой, серьезные события смущали ее покой внутри и колебали ее безопасность вовне. Преступление Ирины против сына, положившее конец Исаврийской династии, вновь открыло эру переворотов. За государственным переворотом, возведшим на престол Никифора в 802 году, последовало восстание, сделавшее императором Льва V, затем заговор, в результате которого убитого Льва V сменил Михаил II. Наряду с успешными заговорами можно привести длинный перечень неудачных попыток, из которых самой опасной было восстание Фомы Славянина в 822-824 году, который, опираясь на низшие классы, придал своему восстанию почти народный характер. В течение 20 лет империя была жертвой анархии. Вовне ее дела шли не лучше. Договор 812 года, признававший за Карлом Великим титул императора, означал окончательную потерю Италии, где Византия сохранила только Венецию и некоторые земли на юге полуострова. Война с арабами, возобновившаяся в 804 году, привела к двум серьезным поражениям: к захвату Крита мусульманскими императорами и захвату Испании, начавшими отсюда почти безнаказанно опустошать Восточное Средиземноморье, и к завоеванию Сицилии африканскими арабами, овладевшими в 831 году Палермо. Особенно грозной была опасность со стороны болгар, с тех пор как страшный хан Крум расширил пределы своей империи до Карпат. Никифор попытался разбить его, вторгшись в Болгарию, но на обратном пути в результате кровавого разгрома он погиб, а болгары, вновь захватив Адрианополь, появились у стен Константинополя в 813 году. Победа Льва V в 813 году спасла империю. Но если вспомнить, что ко всем этим многочисленным опасностям прибавились еще восстания не вполне подчиненных народов, такие как восстание славян Пелопоннеса в 807 году, станет понятно, что после 20 лет анархии дело великих исаврийских императоров оказалось полностью уничтоженным. Тем не менее, империя оправилась и от этого кризиса. Царствование Феофила с 829 по 842 год вследствие возраставшего ослабления багдадского халифата, частично возместило поражение на востоке. И хотя после поражения пришлось одного из поражений в 838 году пришлось просить у арабов мира, все же благодаря энергичной внутренней политике, хорошему управлению финансами и дипломатической ловкости, Византия восстановила свой престиж и процветание. Великолепием построек, роскошью священного дворца, блеском культуры Константинополь к середине IX века соперничал со столицей халифов. Когда же в конце концов затихла нескончаемая борьба, порожденная иконоборчеством, он стал еще более блестящим и могущественным. Казалось, что выйдя из этого длительного периода смут, литература и искусство обрели новую силу, и Константинопольский университет, восстановленный кесарем Варды около 750 года, стал под руководством Льва Фессалоникийского центром замечательной умственной культуры. Церковь, также вышедшая помолодевшей из борьбы, предоставляла свою обновленную деятельность к услугам государства. Она восстанавливала религиозное единство, сражаясь с ересями, особенно с маврикинианами, которых правительство Феодора яростно преследовало в Малой Азии, и заканчивая обращение славян Пелопоннеса. Особенно успешно распространялось византийское влияние на весь Восток благодаря деятельности миссионеров. По призыву государя Великой Моравии, Кирилла Мефодия, славянские апостолы понесли христианство варварским племенам Венгрии и Богемии. Но этим не ограничилась их деятельность. По просьбе новообращенных они перевели священное писание на славянский язык. Для того, чтобы записать свой труд, они изобрели славянскую письменность, глаголицу, дав таким образом славянам и собственный алфавит, и собственный литературный язык. Они проповедовали на славянском языке, совершали богослужения по славянскому обряду, стремились создать славянское духовенство, и благодаря своей тонкой дальновидности они завоевали славянский мир для православия. В течение 20 лет, с 863 по 885 годы, братья совершали свое дело проповеди Евангелия. И хотя в конце концов оно потерпело неудачу вследствие враждебного отношения германцев и вторжения мадьяр, в других местах подобный образ действий доставлял Византии более продолжительные успехи. На берегах Дона христианство проникло в государство Хазар, где господствовала иудейская религия. Особенно важно, что в 864 году православие принял царь Болгарии Борис. И хотя спустя несколько лет новообращенный правитель заколебался было между Византией и Римом, хотя он и вступил в сношение с папой Николаем I, прося его установить в болгарском царстве латинский обряд, тем не менее отныне греческое влияние глубоко проникло в Болгарию. Это были крупные успехи. Однако сумасбродство Михаила III, особенно после того, как молодой государь вышел из-под опеки своей матери Феодоры и своего дяди Варды, несколько омрачили достигнутые результаты. Морские набеги арабов Крит опустошали восточные моря. В Малой Азии в течение 20 лет успехи сменялись неудачами. На Западе мусульмане окончательно завоевали Сицилию. Наконец, впервые перед Константинополем появились русские – в 860 году, и, согласно народному верованию, столица была спасена лишь благодаря чудесному заступничеству Девы Марии. Другое, более серьезное и значительное событие произошло в правлении Михаила III. На Константинопольский патриарший престол, на место Игнатия, свергнутого кесарем Вардой, сел Фотий. По призыву низложенного первосвященника папа Николай I начал судебное дело и поручил легатам произвести расследование. Властолюбивый Фотий великолепно использовал недовольство, которое Восток в продолжении многих столетий испытывал по отношению к притязаниям пап и его вражду против Запада. В ответ на требование признать власть Рима, он весьма ловко сумел превратить свое личное дело в дело подлинно национальное. на отлучение, которому подверг его папа Николай I в 863 году, он ответил разрывом с Римом. Константинопольский собор 867 года предал папу анафеме, объявил его вмешательство в дела Восточной Церкви незаконным и завершил раскол. Это было убедительным доказательством наличия в Византии национального чувства, не менее ярко проявившегося в то же самое время в Болгарии в форме возмущения, вызванного захватнической политикой Рима. Таким образом, к середине IX века уже действительно существовала византийская национальность, медленно сложившаяся в ходе событий. Империя после периода иконоборчества вновь обрела религиозное единство, политическое могущество, величие духовной жизни. Но прежде всего она стала чисто восточной империей. Близился момент, когда Византия должна была достигнуть вершины своего могущества. Вот. Ну, об этом уже мы будем говорить дальше. Так, ну, поскольку у нас сегодня метаисторическая часть была связана с формированием христианской метакультуры, с проблемами, которые возникли в самом начале, ну и в дальнейшем, вот просто я уже рассказывала историю, но совершенно очевидно, что все эти проблемы возникали и в дальнейшем, и иконоборчество это тоже было, ересь тоже было, разномыслие. Медитация будет на 18-ю зону. Тут как бы совершенно очевидно. Значит, ну, я все-таки вас призываю вот это, по этому материалу. Там, в принципе, у Харриса, ну, две главы там прочитайте. Там очень все хорошо описано. Там всякие истории рассказывает он интересные. Так, ну давайте медитировать. Чего нам ожидать от сегодняшней медитации, я опять же не знаю. У нас сейчас с вами такие медитации получаются совершенно интересные, совершенно вот непонятно, что происходит, но это, может быть, понятно становится в четверг уже, это как бы более как бы следующий этап. Так что, в общем, вот посмотрим, что у нас сейчас будет. Значит, но опять же, значит, задача ваша идти не по старым каким-то ходам, а стараться как-то вот что воспринять. Ну, по-новому, как получится. То есть не в том задаче, чтобы хоть как-то там протолкнуть токи, мы уже давным-давно от этого отошли, а в том, чтобы сделать это вот по-новому, более полно, более открыть чакры, открыть тела, вообще всю, так сказать, душу открыть. Тем более 18-я зона у нас наша, как я считаю, любимая. Хотя, возможно, самое для нас и сложное. Так, единица. Рон ар с унит крон. Обратите внимание, ток идет какой-то совершенно другой, то есть это 18-я зона, но другая. Двойка. Рон ар с унит крон. Тройка. Рон ар с унит крон. Четверка. Рон ар с унит крон. Пятерка. Рон ар с унит крон. Шестерка. Рон арс унит крон. Семерка. Рон арс унит крон. Снизу. Семерка. Рон арс унит крон. Шестерка. Рон арс унит крон. Пятерка. Рон арс унит крон. Четверка. Рон арс унит крон. Тройка. Рон арс унит крон. Двойка. Рон арс унит крон. Единица. Рон арс унит крон. Новый пранический поток мы попробуем начать сверху проводить. Снизу мы потом тоже его возьмем, но попробуем вот сейчас такой вариант. Единица. Новый пранический поток. Ну, естественно, когда мы идем сверху, я не проговариваю все нижние зоны. Так, единица. Двойка. Тройка. Теперь руки, плечи, локти, ладони. Четверка. Пятерка. Шестерка. Ноги. Бедра. Колени, ступни. И теперь от шестерки в семерку. Семерка. Так, а теперь те составляющие нового пранического потока, которые идут снизу. Тоже давайте попробуем сейчас в широком варианте. Не буду я проговаривать все слова. Может быть, получится у нас. Так, ступни. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Бедра. Шестерка. Семерка. Шестерка. Пятерка. Четверка. Тройка. Плечи. Локти. Ладони. Двойка. Единица. Заканчиваем.